Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый.
Что у нас на повестке дня?
Да, сегодня хотелось бы поговорить о дискуссии, которая идет в академической науке по поводу причин революции. Значит, ну, таких дискуссий очень много в общественном пространстве, да, мы чуть ли не каждый день включаем телевизор и видим там разных общественных деятелей, публицистов, которые что-то такое говорят. Вот. Одни считают, что революция произошла в результате заговора, другие упирают на объективные моменты, но подобная дискуссия идет не только в телевизоре, не только в интернете, она еще идет и в академической науке, и в последние годы вот эти две точки зрения сконцентрировались вокруг групп историков, у которых есть конкретное там, имя, фамилия и отчество. Вот. И, в общем, для ученых, для тех, кто следит за академической периодикой, речь идет в первую очередь о дискуссии Бориса Николаевича Миронова, доктора исторических наук, Михаила Абрамовича Давыдова, тоже доктора исторических наук, с одной стороны, и Сергея Александровича Нефёдова, тоже доктора исторических наук, с другой стороны. Вот эта дискуссия чрезвычайно интересна, плодотворна, и многое из того, о чем спорят они, впоследствии выливается в медиа, вот, но имена вот этих ученых не упоминается. Я сегодня хотел бы немного рассказать об этом, дать под роликом линки, чтобы наши зрители могли ознакомиться с академической ситуацией, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Вот, и вот, значит, Миронов – это наш санкт-петербургский профессор, историк, и Давыдов – это москвич, они как раз отстаивают точку зрения, что причины революции были рукотворны. То есть революция – это результат заговора, революция – это результат каких-то действий конкретной очень группы, очень узкой группы лиц. Вот. Но в отличие, скажем, от публицистов, сводящих все к описанию вот этих вот закулисных интриг, и Миронов, и Давыдов пытаются приводить в пользу своей точки зрения социально-экономический и, в первую очередь, статистический материал, который, с их точки зрения, опять же, доказывает, что дела в Российской империи шли весьма-весьма неплохо, и причин для народного возмущения у русского народа, у русского крестьянства не было.
Вот. А, пардон, про какую революцию речь-то?
Ну, речь идет о революционном процессе 17-го года, то есть и про февраль, и про февраль, и про октябрь одновременно. Потому что там, с моей точки зрения, да, безусловно, и то, и другое было результатом движения народа. То есть февральская революция началась с абсолютно стихийного вооруженного восстания в Петрограде. Вот, но впоследствии она ушла в регионы и там окончательно завершилась. Да. Вот, и то же самое произошло в октябре, только уже стихийную энергию массы здесь организовывал военно-революционный комитет с большевиками, левыми эсерами и анархистами. Да? Вот, то есть, вот, а противостоит Миронову и Давыдову Сергей Александрович Нефёдов, который выступал у нас в «Цифровой истории», вот, который во главу угла ставит концепцию аграрного перенаселения, то есть вопиющего крестьянского малоземелья, которое, собственно, и вот эта взрывоопасная ситуация в деревне, она и разрешилась путем революции. Но я хочу подчеркнуть, потому что там, значит, была некая критика, она была очень странной, и совершенно очевидно, что данные критики не знакомились с работами самого Нефёдова, потому что Нефёдов всегда подчеркивает, что это аграрное перенаселение возникло не само собой, а оно было результатом социального неравенства и помещичьего землевладения, ну, в первую очередь, помещичьего землевладения, которое и следствием которого было социальное неравенство и, как его проявление, вот это крестьянское малоземелье. И оно увеличивалось с каждым годом, ситуация ухудшалась с каждым годом в связи с ростом населения крестьянского, которое не могло переселиться в города. То есть механизм перекачки населения из деревни в город царская власть не создала. Вот. Соответственно, голод, соответственно, недовольство, соответственно, стремление к более справедливому распределению и, наконец, революция.
Правильно ли при этом говорить, что солдатики и матросики, они все были как раз из крестьян, только вооружены?
Да, конечно, конечно. Солдаты – это совсем уже, совсем крестьяне, то есть наиболее близкие к крестьянству люди. Матросы все-таки ближе были к рабочим в силу того, что матросам приходилось больше работать с сложными, серьезными механизмами, и они были по своему психотипу ближе к пролетариям, к городским жителям, которым тоже приходилось работать со сложными механизмами. И это, в свою очередь, отражалось в их сознании таким образом, что они воспринимали себя как профессионалы. Соответственно, у них был более высокий, более широкий кругозор и более высокая степень самоуважения, то есть они всегда наиболее энергично и наиболее сознательно отстаивали свои права. То есть если крестьянское движение было в значительной степени стихийным, и главной его целью это был раздел земли, вот, то требования рабочих и матросов они были значительно шире. Вот. Но вернемся, собственно, к вот этой полемике. Да, поводом к тому, к сегодняшнему разговору стала статья Сергея Александровича Нефёдова, его своеобразная рецензия на последнюю монографию Михаила Абрамовича Давыдова под названием «20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте Столыпина». Это монография почти 1000 страниц объема. Она 5 ноября 2017 года получила премию Егора Гайдара за выдающийся вклад в области истории. Значит, и вот эта работа, она, в принципе, развивает все эти положения, которые отстаивались данными историками и ранее. Они рисуют картину ускоренной и успешной модернизации России, а в качестве доказательств её успеха этой модернизации предлагают некоторые там статистические цифровые факторы. Ну вот, например, ядром концепции Миронова было то, что рост новобранцев в российской императорской армии неуклонно рос. Это значит, что они хорошо
хорошее
питались.
Питание, да.
Вот. Это значит, что они хорошо питались. Это значит, что они могли питаться. То есть...
Я бы сказал, наверное, не хорошо, а лучше, чем раньше. И от этого
да, росли. Да, да. Что они росли и, соответственно, имели возможность лучше питаться. А это опровергает главную вот основу, главный признак продовольственного кризиса – это так называемый голодный экспорт. Голодный экспорт, то есть вывоз зерна за счет собственного населения, вывоз зерна на экспортные рынки за счет собственного населения. Это тезис об этом был, в общем, муссировался в демократической прессе с конца XIX века. Вот, то есть еще при царе царской власти ставили это в вину.
Угу.
Вот, ну, в наше время появилась возможность достаточно беспристрастно ознакомиться со всеми документами и выяснить, так ли это. Но вот когда эта концепция попала под критику других историков, да, выяснилось, что данные о росте новобранцев недостоверны. Вот. И, соответственно, все остальные доказательства, которые приводятся в исследованиях Миронова, они картину в целом не решают, то есть они не обладают такой доказательной мощью, чтобы мы на 100% убедились в его правоте. Ну и кроме того, здесь критика была еще совершенно справедливая, на мой взгляд, еще с той самой стороны, что невозможно подходить к людям как к животным, которые в результате, так сказать, улучшения каких-то своих физических, биологических свойств оказываются вдруг счастливы и всем довольны. То есть можно, так сказать, быть прекрасно физическим развитым, но при этом не быть счастливым и смотреть на окружающий мир как на мир несправедливый, несправедливый в социальном отношении. Поэтому даже если бы это было и так, то данных, вот этих цифровых данных о росте новобранцев совершенно недостаточно для того, чтобы провозгласить революцию результатом всего лишь заговора узкой группы лиц. И, на мой взгляд, это достаточно очевидно. И, в общем, историки на это указывали. Но эти данные еще и оказались недостоверными.
А почему? Вот. Я вот читывал, что у гражданина Наполеона по окончании его небезызвестных наполеоновских войн, средний рост гражданина Франции там чуть ли не на 10 сантиметров понизился из-за того, что всех высоких, здоровых, наиболее выдающиеся мужские особи французские повыбили на фронтах. Может, и тут так же, нет? Или плохо мерили, или плохо считали, в чем дело?
Ну, просто эта статистика оказалась недостоверной. То есть ее перепроверили, и выяснилось, что она недостоверная. Вот. Но еще раз повторюсь, что даже если бы она и была достоверной, все равно это не свидетельствует об удовлетворенности крестьянства тем положением, которое оно занимало. Это ну, никак это, не отрицает.
А про уровень жизни все равно же говорит. Ну, ты лучше ешь, и поэтому ты растешь. То есть все может оказаться, я к тому, что все может оказаться не так плохо, как принято излагать, нет?
Да. Еще раз повторюсь, что мы здесь рассматриваем гипотетическую ситуацию. Даже если бы они лучше ели, это не значит, что они были бы довольны. Вот. Но, ну, допустим, условно говоря, жители Советского Союза там, в 91-м году ели хорошо. Это было то, как они ели, этого было достаточно для того, чтобы прекрасно существовать, физически развиваться. Да? Вот. Но общим местом там, демократические прессы конца 80-х, там, начала 90-х было то, что так жить нельзя, потому что у нас 4 сорта колбасы, некачественные продукты и так далее. В итоге вот сейчас вот недавно я видел материалы о том, что, ну, я думаю, что это утрированные материалы, но доля здравого смысла здесь есть. Материалы о том, что если сейчас ввести советские ГОСТы, то в стране наступит голод. Конечно, голода, наверное, не наступит, но многое из того, что мы видим на прилавках магазинов,
продавать будет нельзя.
Да, продавать будет нельзя. Вот. В чём здесь противоречие? В том, что люди питались нормально, но сознание их было настроено таким образом, что вот это неприемлемо.
А вот завершающий вопрос. Я вот в какой-то публицистике читал, что чуть ли не 80% российских призывников тогдашних мясо чуть ли не впервые ели в армии, потому что
да,
на селе мясо.
Всё так и есть. Да? Да, да, да. Это, в общем, достаточно доказанный факт.
Интересно.
Вот. Но повторюсь, что эта статистика оказалась недостоверной. Вот. И здесь у Михаила Абрамовича Давыдова предпринята новая попытка пересмотреть тезис о голодном экспорте. Значит, и, собственно, вот этому и посвящена этому вопросу, и посвящена рецензия. Хочется зрителей познакомить с ее содержанием. Но до этого хотелось бы отметить мотивацию Давыдова, который пишет, что он написал свою книгу, потому что современный агитпроп пытается уравнять Российскую империю и СССР по уровню государственного произвола и числу жертв в голодные годы. Его возмущает, что жуткие реалии советского времени стали механически переноситься на приформенную эпоху. Он утверждает, что подобные сравнения Российской империи и СССР – наглое вранье. Вот. Значит, ну вот, собственно, это мотивация и цель. Цель в некоторой степени политическая, как мы видим. Значит, ну и теперь посмотрим, что непосредственно, каким образом непосредственно Михаил Абрамович Давыдов доказывает отсутствие голодного экспорта. Значит, он имел в своем распоряжении урожайную статистику Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. И работая с этим источником, выяснил, что в некоторые годы вывозилось из ряда регионов вывозилось больше зерна, чем по вот этой вот статистике в данном регионе было собрано. Вот. Из этого Давыдов сделал вывод, что статистика, с которой он работал, она неверна. На самом деле урожай был значительно больше. Вот, ну, раз вывозили больше, чем отражено в статистике, значит, урожай был значительно больше, и его хватало и для того, чтобы накормить крестьян, и для того, чтобы вывести на иностранные рынки. Вот. Значит, и, собственно, вот на этом и построена его концепция отсутствия голодного экспорта в стране. Однако другие ученые выяснили следующие моменты. Значит, они выяснили, что факт вывоза большего числа зерна, чем было собрано в данном году, объясняется очень просто. В предыдущие годы урожаи были более обильными, было собрано больше зерна, это зерно хранилось, И в данном году, когда спрос на иностранных рынках повышался, все увозилось скопом. То есть не только то, что собрали в данном году, но и то, что вывозилось ранее. Поэтому данное утверждение представляется неточным. Оно не может оправдывать, оно не может отвергать тезис о голодном экспорте. И, как совершенно верно утверждает здесь Нефёдов, статистика может быть опровергнута только другой статистике. В этой связи характерно обращение к работе другой ученой Виноградовой, которая сопоставила урожайные данные Центральной статистической комиссии, земств и Министерства земледелия. То есть статистика собиралась разными ведомствами. Так вот, эта исследовательница, она пришла к выводу, что вся эта статистика говорит примерно об одном, то есть дает примерно одинаковые цифры. И Центральный статистический комитет, и земство, и Министерство земледелия приходили к одним и тем же выводам по сбору, по цифрам собранного урожая. Значит, и, соответственно, данные вот этой Центральной статистической комиссии, они были близкими к действительности. Ничего больше на самом деле не собирали. Значит, какое конкретное потребление, сколько конкретно собирали в России? Да? Значит, в России в неурожайные 1897-1898 годы чистый душевой сбор составлял 20,9 пуда. Значит, из этих 20,9 не менее 3,7 пуда шло на экспорт, а на потребление оставалось 17,2 пуда.
Говорят, что нижняя норма 12 пудов была, чтобы нормально прожить.
Нет.
А это больше.
Это меньше, потому что сюда не включаются расходы на фураж. А вот если приплюсовать к норме потребления еще расходы на фураж, то средняя норма потребления составляла 22 пуда. А оставалось всего 17,9. Таким образом, вывоз приводил к голоду, который при его отсутствии и более равномерном распределении продовольствия мог не произойти. То есть и экспорт был, и голод был, и их взаимосвязь, она очевидна. Значит, следующий аргумент Давыдова заключается в том, что экспорт нельзя называть голодным, так как население тратило на водку столько же, сколько давал экспорт хлеба. То есть это правда, действительно, на водку население России тратило достаточно много денег. Но и этот аргумент не может быть полностью принят. Почему? Потому что, во-первых, как вот здесь Нефёдов приводит слова другого историка Александра Владимировича Островского, очень известного нашего питерского специалиста, к сожалению, уже покойного, который, проанализировав, кто был главным потребителем водки, сделал вывод, что обычные крестьяне пили водку лишь по праздникам, ее потребляли в основном горожане или и зажиточные слои сельского населения. То есть нельзя забывать о том, что деревня тоже расслаивалась, угу. Там возникали зажиточные кулацкие слои, вот, и именно они были главными потребителями спиртного. То есть у них была возможность тратить на это деньги, в то время как у бедняцкого крестьянства и у середняцкого крестьянства такой возможности не было. Вот, и поэтому вот эти высокие траты на водку, на спиртное, они абсолютно не говорят о том, что деревня начинала жить лучше в целом. Они говорят только о том, что вот некоторый, причем очень небольшой слой зажиточных крестьян мог себе это позволить.
Ну да, это, как говорят, сколько там, 5%, 10%, мало.
Да, да, вот. То есть при этом…
Но это же как они пили, получается.
Вот. При этом… Но еще раз повторюсь, что в это число входят не только крестьяне, не только зажиточные сельские слои, сюда входят еще и горожане, в том числе и самый привилегированный их слой. То есть здесь мы включаем и императорский двор, и крупную буржуазию, и аристократию. То есть вот она именно и пила эту водку. И пила вообще, в принципе, эти спиртные напитки, и это вполне нормально, что одни могли жировать, а другие в это время голодали. Вот, то есть для российской, глубоко погружаясь в материал относительно состояния дела Российской империи, в это веришь вполне легко. Если вспомнить даже запрет, сухой закон, введенный с началом Первой мировой войны, мы об этом говорили, то я напомню, что высшие слои общества оказались как бы вне этого сухого закона, вот, и, несмотря на все запреты, потребляли спиртное в больших количествах, как писал Антон Керсновский в своей фундаментальной истории русской армии, на фронте лилась кровь, а в Петрограде лилось шампанское. Вот. Поэтому, собственно, и в мирное время все обстояло похожим образом, в том смысле, что в деревне, в глубинке голодали, а в крупных городах зажиточные слои населения себя...
Прекрасно себя
чувствовали. В общем, да, в общем и целом не сдерживали. Вот. Значит, далее идет достаточно большая дискуссия относительно жертв голода и вообще самого понятия голода в Российской империи. Вот Давыдов здесь рассуждает над тем, что от голода никто не умирал в Российской империи, а значит, в 30-е годы, в частности, была массовая смертность. Вот, но Нефёдов, в принципе, справедливо на это указывает, что голод как первопричина смерти, он является во время голода является не единственным. То есть люди умирают не только непосредственно от голода, но они умирают от эпидемий, они умирают от ослабления иммунитета к разнообразным болезням, и обычно демографы оценивают степень результаты голода по избыточной смертности ото всех. Ото всех причин.
Угу.
Да? Вот, если вот смотреть демографический провал, то в частности в 1932 году Давыдов называет цифру 7-8 миллионов человек. Но эта цифра явно завышенная.
Умерших от голода.
Потерь населения, в принципе, ото всех, ото всех причин, да, это так называемая избыточная смертность. Вот. На мой взгляд, это избыточная, это завышенная цифра. Нефёдов указывает, что она самая большая, которая только может быть из всех бытующих в научной литературе, но есть вот у нас известный исследователь Кондрашин. Он называет, а он самый главный вообще специалист по голоду в данный момент, он все-таки называет значительно меньшую цифру в 3 миллиона человек избыточной смертности во время вот этого голода 32-33 года. Вот. Но если брать избыточную смертность, то наивно говорить, что ее не было в Российской империи. Конечно же, она была. Вот здесь в статье названы цифры о том, что, например, в 1889-92 году избыточная смертность составила 1 миллион 750 тысяч жертв. Это огромные цифры. Вот. И это причем одна из самых низких цифр, потому что в научной литературе, опять же, бытуют и более высокие, там, те же 3 миллиона и так далее. Голод 1901-1902 года дает 420-тысячную избыточную смертность, но, опять же, это тоже только одна из бытующих в литературе цифр, и она довольно низкая, то есть называется и более высокие. Вот, поэтому, значит, важно что? Что голод с избыточной смертностью в Российской империи был регулярным. Был регулярным. Вот. Возможно, он воспринимался как, ну, вот с наших теперешних позиций, исходя из наших теперешних знаний, он может восприниматься не как голод, а как недоедание. Вот. Но это недоедание все равно приводило к избыточной смертности, вот, в которой причиной смерти мог быть не непосредственно голод, а, например, понижение иммунитета. Вот. Причем местной статистикой это не фиксировалась голодная смерть, но это видно именно по исследованиям демографии. Вот. Таким образом, ну, как бы вот отрицать повышенную смертность в голодные годы в Российской империи достаточно наивно, на мой взгляд. Это ну, попытка натянуть сову на глобус.
Коварный вопрос задам.
Да.
А вот все это дело нынче в какую-нибудь компьютерную форму загоняют, не загоняют, чтобы там вот как-то уж графики всякие строить.
Конечно.
Считать численность, там сколько съели, сколько продали, сколько себе оставили. Там же интересное всякое должно повылезти.
Конечно. Ну вот смотрите, дело в том, что Сергей Александрович Нефёдов, почему еще, так сказать, столь авторитетное условие, он вообще математик. Изначально он был математиком, и первая научная степень у него именно по математике, кандидат физико-математических наук. Вот, и он здесь рассматривает как раз имеющиеся данные именно как математическую задачу. Вот он пишет: «Мы имеем задачу из области математической статистики. Даны несколько сот уездов, для которых указан средний размер надела и величина задолженности». Это речь идет о недоимках по, недоимках по налогам. Да, для того, чтобы показать наличие или отсутствие связи, необходимо для начала посчитать корреляцию между этими двумя величинами. Если же связь не обнаружится, то надо привлекать другие факторы, например, налоговую нагрузку на надел, строить математическую модель, и, может быть, в комплексе с другими факторами связь все же обнаружится. Но, собственно говоря, задачу, которую поставил перед собой Давыдов, давно решена комиссией 1901 года. Это комиссия, которая была создана правительством России для выяснения ситуации в деревне. Комиссию эту возглавлял Сергей Юрьевич Витте. И к его работе, комиссию это возглавлял заместитель Сергея Юрьевича Витте Владимир Николаевич Каковцов, и к его работе было привлечено свыше 100 экономистов и статистиков. Комиссия проделала огромную работу по сбору и обработке статистических сведений и пришла к следующим выводам. В районах с преобладающим развитием земледелия, кроме юга и запада, создалось, по-видимому, такое положение вещей. Наделы измельчали, и не только не удовлетворяют всем потребностям крестьянского хозяйства, но при низком уровне земледелия часто не обеспечивают даже одного продовольствия. Для уплаты сборов остается лишь другой источник заработка, но этот источник, хотя и возрастает, но, видимо, не наравне с ростом потребностей и увеличением нужды в деньгах. Отсюда слабая платежная способность и слабое поступление сборов. Вот. Вполне красноречивый вывод, и думается, что с 1901 до 1917 года все это не сильно поменялось. Вот. Таким образом, вот те аргументы, которые выдвинуты на фронтире современной исторической науки против тезиса о голодном экспорте и в целом против тезиса о объективных причинах революции, они не кажутся убедительными, и для более глубокого проникновения в эту ситуацию мы специально даем ссылки под нашим роликом, чтобы зрители посмотрели вообще, чем живет академическая наука в данный момент, вот, какие выдвигаются там аргументы и какие контраргументы приводятся. На мой взгляд, пока что, скажем так, на мой взгляд, объективность причин революции, она просто неоспорима. То есть найдено такое число материала, в том числе и сугубо математического, статистического, который опровергнуть просто невозможно. То есть он подтверждается самыми разными источниками и составляет уже достаточно целостную картину, чтобы ни в чем не сомневаться.
Как же так получается, что доктора наук с другими докторами не соглашаются?
В этом нет ничего странного. Наоборот, это даже хорошо, потому что любой академический спор может, так сказать, дать что-то новое, новый взгляд. И даже если ученый в чем-то ошибается, это не значит, что это плохой ученый. Вот. Потому что любая работа, она проходит апробацию в научной среде, идет критика научная, и в рамках вот этого дискуссии может вылезти что-то очень интересное. Вот. Таких примеров наука знает очень много. Вот. Но думается, что здесь, конечно, несколько мешает именно политический взгляд на вопрос, вот эта политическая посылка, которая была заявлена в самом начале – опровергнуть значит, возможные сравнения Российской империи и СССР. Вот в СССР все было жутко, отвратительно, страшные реалии. В Российской империи все было прекрасно, замечательно. Значит, шла модернизация. И в итоге как раз это и вопрос о движущих причинах революции, потом о движущих силах революции. Потому что если это заговор кучки каких-то, значит, интриганов, вот, то, соответственно... Точнее, нет. Если никаких объективных социально-экономических причин для революции не было, то это действительно заговор кучки интриганов, которые сбили Россию со столбового пути цивилизации.
Печально как-то. Вот.
А уже этот вывод, он запросто выводится в современную российскую реальность, которая, ну, в которой и сейчас идет политическая борьба, и, соответственно, таким образом наносится удар по левым силам. В чем их смысл? Они, если вот революция тогда произошла в результате действий кучки заговорщиков, то и сейчас это левые силы, это не более чем кучка заговорщиков, которые и опять собьют Россию с ее столбового пути и ввергнут ее в какие-то страшные события, гражданскую войну, там, какую-нибудь новую коллективизацию, новую национализацию. Этого делать ни в коем случае не нужно.
Это же совершенно неисторичный подход, антинаучный, я бы сказал, приплетать свои политические убеждения к событиям столетней давности.
Да, безусловно, это неправильно.
Мы будем продолжать смотреть
за научной дискуссией. Да, да. Ну, я вот очень не рекомендую всем почитать. Дело в том, что есть, помимо вот этой статьи, которую мы сейчас разобрали, мы прикрепим очень интересное издание, которое собрало все материалы по полемике, то есть статьи Бориса Николаевича Миронова, ответы на них Сергея Александровича Нефёдова, а также статьи других историков, которые на самом деле, вот в чем еще полезность дискуссии, которые специализируются на каких-то смежных областях, и они обращают внимание на то, что оба историка не заметили.
Скользнуло, да.
Вот, оба историка не заметили. Например, там вот в этом сборнике есть очень интересный материал, касающийся так называемых социальных лифтов в Российской империи. Вот там историк рассматривает вкупе со всем социально-экономическим материалом, он рассматривает именно социальные лифты в 1900-е годы в Российской империи. Он показывает, что социальные лифты работали очень плохо. А когда социальные лифты работают плохо, соответственно, создается дополнительное давление в котле, которое приводит к складыванию революционной ситуации. То есть человек не может сделать карьеру в этом обществе, он хочет его поменять. Когда таких людей становится критическая масса, то, соответственно, они стремятся изменить это силовым путем. Вот. И это тоже было в Российской империи, это тоже было фактором, революционизирующим ситуацию. Вот. И таких факторов можно найти несколько десятков, но я считаю, что вот все-таки одним из основных, который привел именно к тому, что революция произошла в том виде, в каком она произошла, была именно нерешенность крестьянского вопроса и, более того, усугубление этой ситуации. Усугубление этой ситуации в связи с постоянным ростом населения и угрозой голода.
Для интересующихся линки внизу, да?
Да.
Познавательно. Не думал, что, будучи доктором наук, можно выступать с таких странных позиций. Хотя, в общем-то, чему удивляться. Спасибо, Егор Николаевич. А на сегодня все. До новых встреч.